Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, моя сегодняшняя гостья, писатель-журналист Юлия Латынина. Здравствуйте, Юлия Леонидовна.
Здрасте. Да. Давайте без Леонидовны терпеть не могу отчество.
Ну, обозначили, как бы строчкой дальше не употребляем.
Хорошо. Да, и сократили время.
В каком смысле сократили время?
Ну, Леонидовна, долго произносить. Русский язык и так длинный. Это вообще его большой недостаток.
Долго разбирать.
Что английский просто гораздо короче.
Он короче в письменности, в речи не всегда, между прочим. В русском языке есть такие особые обороты, которые сильно сокращают. Хотя английский в целом, да, короче.
Нет, а насчет особых оборотов, так это просто на эту тему было научное исследование, что, да, вот скажем, когда американцы и японцы воевали, там была проблема, что японский язык тоже гораздо длиннее, и, соответственно, передача информации происходила дольше, и, соответственно, американцы получали стратегическое преимущество. Поэтому, замечают авторы исследования, вот у России в боевых ситуациях язык тоже длинный. Командиры, естественно, переходят на мат. Он очень короткий.
Я ровно к этому и веду, естественно. Поэтому самый удобный язык для общения в стрессовых ситуациях, понятно какой. Но будем надеяться, что сегодня ситуация стрессовой не будет.
Мы же там уже
не будем использовать. Ну, закон есть, да.
Очень
да,
плохо. Я теперь не понимаю с этим законом, как переводить «Игру престолов» на русский язык.
Большая беда. Сразу предупрежу, что вопросы о современной, текущей политике все мы откладываем на через 2 часа, поскольку программа «Код доступа» на своем обычном месте. Вскоре выйдет эфир, а если вы слушаете эту программу в повторе, то это, ну, в общем, не совсем обязательно. Но, тем не менее, все ваши вопросы, огромная их куча была как раз по темам текущей политики. Адресуйте, пожалуйста, на время 19 часов в субботу к программе «Код доступа» Юлия Латынина.
Да, мы лучше поговорим о длине русского языка и об «Игре престолов».
Ну, можно и об этом, но все-таки я начал бы о ваших политических собственных пристрастиях, потому что, как публицисты вас знают, известно, что вы были членом демократического выбора, по-моему, в России, да?
Не совсем так. Я изъявила желание в него вступить. Мне даже сказали, что мне выдали членский билет, я его никогда не видала. Пожалуй, эта история прекрасно характеризует и сам демвыбор, и, в общем, в конечном итоге и мое отношение к нему.
Но потом зато вот...
Ну, Джерем сочувствовала, безусловно.
Но зато, собственно, стратегии комитета, извините, 2008, это, собственно, ваша инициатива вполне сознательная была. Такая гражданская, может быть, не политическая, но тем не менее.
Нет, я точно не помню, кажется, Немцов предложил вступить. Но в любом случае это очень быстро рассыпалось. То есть первые 2 заседания было нормально, и потом пришло яблоко и стало спорить с СПСом. Я пропустила где-то 7-8 этого сериала, не приходила, пришла там типа на 9-10 заседание и увидела, что это продолжается. После этого я этот сериал прекратила смотреть.
Вопрос о собственном участии в политической жизни не вставал мне никогда в собственную политическую партию.
Я думаю, что это принципиально нет по двум причинам. Во-первых, политик в России должен не отступать. То есть, да, нельзя быть такой ситуацией, когда ты идешь вперед, тебя потом напугали, и ты говоришь нет. Я не уверена, что я тот человек, которого нельзя напугать, и, так сказать, я отступать не хочу. А лучше не вырезать вперед, чтобы тебя окружили с флангов. А второе, это то, что я совершенно не политически завязанный человек. Я не приспособлена для того, чтобы говорить с большинством. Более того, я сейчас не хочу говорить с большинством. Я, несмотря на вот демократический выбор России и все такое, я просто, помимо всего прочего, глубоко разочаровалась даже не в демократии, а в идее того, что надо обращаться к большинству. И, например, я вижу, как необходимость обращения именно к большинству очень сильно подрывает, на мой взгляд, позицию Алексея Навального, потому что Навальный пытается сделать так, чтобы слушал большинство народа. Давайте смотреть, он не высказывается по Украине. Почему? Потому что 88% Крым наш. Да, Алексей знает, что если он скажет то, что он, скорее всего, думает, то он как минимум потеряет либо абсолютное большинство своей... То есть я не знаю, что он точно думает, но он либо потеряет абсолютное большинство, так сказать, своего избирателя, который насчет Крым наш не в восторге, либо он потеряет надежду когда-нибудь получить вот то большинство, на которое он, безусловно, ориентируется. В этом смысле, заметьте, Ходорковский не ориентируется на большинство. Ходорковский принципиально, почему он говорит, я не занимаюсь политикой? Потому что он, конечно, сам для себя определил, что он будет, если выразительным взглядов, то не большинство, а некого меньшинства, которое пассионарно и делает историю.
Но политика ведь не сводится к борьбе за власть, за верховную власть в том числе. Политика в том числе в каких-то своих формах это и защита интересов меньшинства. Ровно под это многие партии создавались. Или вы не согласны с этим?
Я считаю, что не надо безумно распылять дефиницию политики. А если речь идет о меньшинстве, под которое создаются партии, то это именно под защиту каких-то лоббистских интересов. Да, то есть это меньшинство будет голосовать за, а всем остальным будет наплевать. А не в тех случаях, когда защита прав меньшинства коренным образом наступает на мозоль большинства. Как я уже сказала, я в принципе не верю в демократию. Собственно, это никакой не секрет. Я не верю в демократию, прежде всего, в нищей стране. Потому что в нищей стране это с античных времен плохо получается. Читайте Плутарха. Во всех полисах, кроме Афин, это был передел долгов, передел земли, прощение долгов. А это очень плохо было во всех средневековых коммунах, когда тощий народ пытался прийти к власти. Если он приходил, то кончалось это очень плохо. Правда, это происходило очень редко. И начиная где-то с Великой Французской революции, это происходит достаточно часто, и все время это кончается довольно плохо. Это плохо кончается во всех нищих странах, в том числе и в нашей. Мне вообще кажется, что, наверное, такое большое разочарование должно было быть у тех, в том числе и у меня, кто в конце 80-х думал, что вот сейчас рухнул Советский Союз, значит, будет рынок, и в демократии все будет прекрасно. В общем-то, не рынка, по большому счету, не демократия совершенно точно. И вдруг как-то обнаруживается, что, собственно, рынок-то для демократии не очень приспособлен, потому что всякая развитая демократия кончается социализмом. Это Джон Стюарт Милль сказал, это не Юлия Латынина сказала. И если демократия в нищих странах не действует, как мы убедились на протяжении всего 20 века, то сейчас мы убеждаемся, что она и в богатых перестает действовать. Потому что современное производительное общество настолько хорошо и много производит, что впервые в истории человечества большинство может ничего не делать. А когда большинство ничего не делает, так или иначе живет на пособие, то, естественно, политики обслуживают интересы этого большинства. Со все возрастающими катастрофическими результатами, потому что когда в Америке 49 миллионов человек сидит на продуктовых карточках, это не есть хорошо. Это, понимаете, Америка ведет войну с бедностью, по-моему, с 60-х годов, и за это время бедность победила.
А выход-то какой? После демократии что?
Ну, это уже теоретический вопрос.
Да,
во-первых, страшно рада, что с того времени, как я стала хаять демократию, меня уже перестали называть сторонником диктатуры, потому что всегда было так. Если ты не за всеобщее избирательное право, то ты обязательно за диктатуру. Другого варианта нет. И я как-то постоянно напоминала, что, вы знаете, ребята, вот сегодня демократия, в смысле всеобщее избирательное право, это как-то не единственный вариант избирательного права. Вот в британской монархии в 18-19 веке были выборы, но не было всеобщего избирательного права. Отцы-основатели США, ведь и Франклин, и тот же Вашингтон, и кто угодно, да, они были против всеобщего избирательного права, они были за республику, они были против демократии, причем принципиально, потому что они считали, что вот ровно то, что это кончится социализмом. А тогда еще слова «социализм» не было, так сказать, еще не было, Джон Стюарт Милль это не сказал, но Плутарха они все очень хорошо читали. А у Плутарха все написано.
Ну и ваша идея хорошо известна о том, что, собственно, выборщиками должны быть только те, кто приносит в казну больше через налоги или каким-то иным образом, нежели забирает.
Да, это моя, понимаете, моя любимая идея, она, естественно, чрезвычайно абстрактная, она понятно, что она именно абстрактная идея, потому что там в современной России все равно никто не платит налоги. Да, для начала надо заставить людей платить налоги. Вернее, для начала надо сделать такую ситуацию, чтобы налоги платил каждый человек. Вариантов может быть масса. Но я просто еще раз повторяю свою идею, что с моей точки зрения человечество, вот точно так же, как несколько веков назад считалось, что вот есть монархия и больше ничего не будет. И это невероятно. Это самый естественный способ устройства правления. И прошло время, и как-то все изменилось. Так вот, точно так же я довольно всерьез думаю, что в течение 21-22 века очень возможно, что у человечества поменяется нынешний, на мой взгляд, достаточно деструктивный мем, когда на эту тему просто даже не спорят. А на эту тему существует табу. Если ты говоришь, что избирательное право должно быть не всеобщим, на тебя смотрят с ужасом, как будто ты сказал какую-то гадость. А когда ты напоминаешь, что вообще-то это говорил Джордж Вашингтон, то на себя там совсем обидно смотрят. Ну, как же такие нехорошие вещи можно говорить? С ними не спорят. Так вот, это первый признак, да, когда вещь пытаются игнорировать и не спорят. Это первый признак того, что она неоспорима.
Это именно в программе «Без дураков».
Я думаю, что рано или поздно какими-то такими способами это будет кончаться. Может быть, через авторитарные режимы, может быть, через другие неприятные вещи.
Меритократия, иногда говорят.
Или, соответственно, просто те страны, которые будут продолжать доктрину исповедовать всеобщего избирательного права, они просто будут отставать в своем развитии так же, как отстает в своем развитии, не знаю, теократический Иран или какая-нибудь социалистическая Куба.
Вопрос от Алекса на обочине этой темы. Когда вы говорите о люмпинах, кем считаете себя? Работягой, налогоплательщицей? И он же утверждает, что налоги платят абсолютно все в той или иной форме. Это вопрос как раз о выборном праве.
Первое. Я думаю, что о чем мне считать себя, пусть это оценивают мои слушатели и читатели.
Не налоговый инспектор.
Да, если им нравится тот продукт, который я потребляю, значит, я что-то делаю. Вот как-то странно считать, что работяга – это, знаете, только тот, кто землю пашет. Тем более, что большинство людей, которые возмущаются, когда их называют люмпинами, скорее всего, не пашут сами земли. Я, кстати, думаю, что на земле, поскольку очень люблю копаться в саду, я работаю больше, чем они. Вот. А что же касается налогов, которые так или иначе платят все, ну, это софистика, потому что российская налоговая система, наследница советской, действительно, к сожалению, так сделана, что человек не ощущает себя налогоплательщиком, даже если он это платит. А вот если бы он ощущал себя налогоплательщиком, если бы он, у него не автоматически это вычиталось, а он приходил, получал деньги, а потом сам платил, то, наверное, тут бы он сразу задумался, на что его деньги идут.
Юрий Латынин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте к истокам вернемся, откуда вы такая взялась. Ну, в общем, общеизвестно, что отец ваш, Леонид
писатель-переводчик,
а мать даже в 92-м году была председателем Букеровской премии. Первая она тогда.
Мать писателя, не надо говорить переводчик, он очень хороший поэт, он последний поэт Серебряного века, как его называют многие его поклонники. Я, кстати, рекомендую сайт моего отца в ЖЖ, это один из немногих стихотворных сайтов. У моего отца действительно прекрасные стихи, и мне очень стыдно за наше время, в котором да, там мое имя известно больше, чем имя моего отца, потому что, конечно, там стихи моего отца там, на порядок глубже всего, что я говорю на радио.
Да, не беспокойтесь, и это пройдет, как говорили.
У нас, конечно, не стихотворное время, да, и кроме того, что я говорю на радио, я тоже все-таки еще и книжки пишу, я как раз надеюсь, что они останутся. Вот, но, тем не менее, это нехорошо говорит о мелкости нашего времени. Моя мама очень известный литературный критик, она работала в литературке, когда литературка еще была литературкой, а не вот то, что там, я не знаю, что-то такое страшное с ней происходит. Не знаю, впрочем, не читала, как говорят у Булгакова. Вот, и, собственно, в этом смысле я ребенок из литературной семьи. И как
из обстановки литературного салона, скажем так?
Нет, как раз не из литературного салона, но из таких полудиссидентских, полулевых убеждений, потому что как бы все люди, которые были диссидентами в 80-х, 70-х, они даже не понимали, до какой глубины степени они социалисты. Вернее, не социалисты, а левые. Как они считают, что вот... А вот на Западе настоящий социализм построен, да? Вот. Как, например, там слово «защита прав человека» у меня, естественно, в 80-е годы ассоциировалось, там, безусловно, с московской хельсинской группой и со святыми людьми, которые вот борются против тоталитаризма. Только потом, за последние годы, у меня слово «защита прав человека», к сожалению, стало ассоциироваться с, ну, достаточно сильно деструктивным мемом, который на самом деле, с моей точки зрения, был изобретен коммунистами в рамках Третьего интернационала с целью подрыва буржуазного общества с помощью институтов, существующих в этом самом обществе.
Давайте на этом чуть-чуть остановимся. Права человека вообще не надо защищать? Или их не надо защищать организованно?
Нет, права человека вообще не надо защищать, потому что есть такое понятие, которое называется правосудие. Все полезные вещи, которые связаны с защитой прав человека, полностью покрываются словом правосудие. В 17-18 веке прекрасно люди защищали индивидуальные свободы. В 19 веке американцы сражались за то, чтобы в их стране не было рабов. Это одна из немногих очень идеалистических войн, которые вело человечество. И, понимаете, все это время они обходились без прав человека. А в 1919 году был создан Третий интернационал. А на следующий год была создана Компартия США и организация, которая называется American Civil Liberties Union, первая правозащитная организация в истории человечества. Руководителем ее был человек, который, господин Болдуин, который, собственно, был нескрываемым коммунистом, который прямо писал в документах, в письмах, связанных с основанием этой организации, что на цель это коммунизм. А почему я защищаю права человека и почему я прикрываюсь имени отцов-основателей, я почти дословно цитирую текст, именно такой текст. Почему я прикрываюсь идеалами Конституции отцов-основателей, чтобы разрушить это общество? Господин Болдуин писал хвалебные статьи в защиту Сталина и объяснял, что права человека надо защищать только в буржуазном обществе, потому что оно его разрушает, а в коммунистическом надо расстреливать врагов народа. Права человека там, а враги народа здесь. И знаете, какими первыми были два процессов, в которых ввязалась ACLU. Первый процесс был всем нам известный процесс Сака и Ванцетти. Совершенно замечательный процесс, про который все мы знаем, да, что проклятое буржуазное правосудие американское двум итальянским несчастным иммигрантам обвинило их в уголовном преступлении и казнило. А вот как-то оно, знаете, до сих пор не обвиняло. До образования вот этой вот пятой колонны оно никак не обвиняло своих политических врагов в уголовных преступлениях. И тут взяло и обвинило. А на самом деле история-то была какая? Там просто расследовалось ограбление, физически расследовалось. Полицейские не знали ни о каких Сака и Ванцетти. Они просто устроили засаду на машину, которая не знала, участвовала в ограблении. В эту засаду попали Сака и Ванцетти. А поскольку они были анархистами, то, видимо, просто они добывали таким образом деньги, с помощью Экса деньги для своей боевой террористической организации. И все было бы ничего, потому что раньше, вот в классическом 19 веке, было принято, что человек, который совершает Экс, например, Камо или его подручного Сефиса Ильича Сталин, они громко на суде говорят: да, мы совершаем Экс, это правильно, вот вы буржуазное общество, вас надо там разорвать на части. А тут была впервые испробована другая. А тут была впервые испробована другая стратегия, которая сказала: а как? Мы совершенно невиновны. Мы политические противники. Ну, кто такие Сака и Ванцетти, чтобы быть политическими противниками, ну, в отличие от того же, скажем, господина Болдуина? Почему не его обвинили в ограблении? Вот. И все купились на эту историю, и это один из самых зловредных мемов, который существует до сих пор, потому что, ну, вот даже в России, когда осудили Никиту Тихонова и Евгению Хасис, убийц Маркелова и Бабурова, правозащитники так вот и повторяли вот изобретенный тогда агентами Кентерна мем: ну как же вот этого политических противников суете за уголовное преступление.
А дело Дрейфуса, сколько было дел, где правозащитники известны?
Простите, Дрейфуса? Нет, Дрейфус был до всякой правозащиты. И дело Дрейфуса было, заключалось в том, что Дрейфус-то не продавал секреты немцам. Дело Дрейфуса как раз очень хорошее понятие, очень хорошая иллюстрация того, что если у вас есть правосудие, вам правозащиты не надо. Правозащита возникает тогда, когда вам надо защитить права террориста, права революционера, права человека, который по какой-то причине не нужен этот буржуазный порядок. И тогда вы прибегаете к разным совершенно фантастическим аргументам, типа, которые, кстати, сейчас использует Владимир Владимирович относительно всего, что происходит на Украине. Тогда вы начинаете говорить, условно говоря, а нас не интересует история вопроса. Как говорит Human Rights Watch, занимая сторону Хамаса в конфликте с Израилем. Когда их спрашивают, что, ну, ребят, ну, ведь как бы Хамас первый начал. Хамас хочет стереть Израиль с лица земли. А нас не интересует история вопроса. А когда... Да, возникают такие специальные мемы. Например... Сегодня, вы знаете, вот если мы сегодня не будем защищать права террористов, которых уничтожает без суда и следствия, то завтра это нехорошее государство с террористов переключится на обычных граждан. Ну, правильно, если Гарри Поттер сегодня без суда и следствия убил лорда Вольдеморта, то, конечно, завтра он без суда и следствия убьет Гермиону Грейнджер. Ну, как пить дать? Вот эти такие специальные вещи. Главным образом, конечно, так сказать, это все фокусы, связанные с называнием боевиков и террористов мирным населением, как это происходит в Палестине, как это происходит сейчас в Луганске и Донецке со стороны нашего телевидения. И, кстати, мне кажется, что одно очень хорошее доказательство глубинной ложности, принципиальной ложности правозащитного дискурса связано с тем, что смотрите, как замечательно его используют диктатуры. Как они приучились. Как на ура, значит, Владимиру Владимировичу понравилась защита этого самого мирного населения, которое, ну, там всего-то из пузырька стреляет.
Но используется не только диктатурами. В Сирии используется в том числе и коалицией.
А не-не, в Сирии, значит, понимаете, поскольку...
Сбиваемся на сегодняшний сюжет.
Абсолютно, нет, в Сирии можно сказать. В Сирии совершенно замечательный случай, когда, поскольку главными потребителями правозащитного дискурса в последние годы были исламские террористы и вообще Ближний Восток, то в Сирии, конечно, обе стороны являются главными его потребителями, и, соответственно, они занимаются тем, что сирийское правительство объясняет, что проклятые бунтовщики сами себя отравили газ. А, соответственно, исламисты объявляют, что сирийское правительство само себя взрывает с помощью смертников возле здания военной разведки. Кстати, самое страшное последствие правозащитного дискурса, конечно, заключается в том, что война переходит в пиар-плоскость, и люди вместо того, чтобы добиваться победы над врагом, максимизировать число жертв среди врага, максимизируют число собственных жертв, чтобы потом о них рассказать. А знаете, это гораздо легче. Как только ваша моральная победа произойдет, если у вас будет убито много женщин и детей, о, как тут зажили палестинские террористы. Да, кстати, и в Донецке неплохо.
Ну, напоследок, перед перерывом, коротко. Если судебная система не работает, как в некоторых странах, не будем показывать пальцем ни в чью сторону.
Надо заставить ее работать. Еще раз повторяю, понятие правосудия...
Тогда политики должны сделать, да?
Понятие справедливости, понятие правосудия, понятие честного суда полностью перекрывает все положительные стороны, которые имеют защита прав человека. Требуйте правосудия. Не требуйте, чтобы какой-нибудь Муазамбек или там другой член Аль-Каиды имел право на защиту своих собственных прав.
Юлия Латынина в программе «Без дураков» на Эхе Москвы. Перерыв на новости, и снова встретимся в студии.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Продолжаем разговор с Юлией Латыниной. Смотрю на сообщения. До эфира приходили, во время эфира. Ну, как всегда, спектр их весьма и весьма различен. Латынина не стыдно, пишут из Томской области. И Анна пишет из Москвы. Подписывается, кстати, из Томской области без подписи. Люблю Юлию Латынину за новые мысли, скелеты, тектонику. Новые смыслы. Вот так вот. Кого больше? Комментарии читаете вообще к собственным программам? Как относитесь к хули и хвале?
Вы знаете, мало читаю, времени не хватает.
А так бы читали, читали и читали, или как?
Нет, так бы не читала, но я помню, например, читала я какую-то статью в «Нью-Йорк Таймс», что ли, это была статья, посвященная российским усыновителям. То есть, вернее, не посвященная российским усыновителям, а посвященную, так сказать, проблемам усыновления вообще. И там под ней были комментарии. И они меня совершенно поразили, потому что каждый из них был от человека, усыновившего ребенка. Реально. И кто-то из них говорил, что вот у нас были гигантские проблемы, но мы их преодолели. Кто-то говорил, что, знаете, нет, эти были гигантские проблемы, они оказались непреодолимые. А каждый буквально рвал за душу, но в них не было, извините, дерьма. Вообще не было. Вот такие комментарии можно читать. А это, ну, я просто заранее извиняюсь перед теми, которые пишут содержательные, неважно, с плюсом или минусом комментарии, но там при наличии кремлевских ботов, ну, за что же я буду тратить свое время?
А вас вообще интересует мнение о том, что вы делаете, о вас лично, других людей, либо не особо так?
Нет, оно меня очень интересует. Кстати, например, у меня есть сайт, который ведет человек под ником Колокольцев. Он, по-моему, живет где-то в Тюмени. Он довольно часто со мной спорит. Ведет и спорит. А вот даже если спорит не по делу, то к его мнению я, безусловно, прислушаюсь, потому что его мнение чрезвычайно содержательно. А вот, в принципе, Колокольцев – это мой идеальный читатель. И это читатель, который на меня смотрит и думает, правильно ли Латынина сказала или сморозила глупость. И думает над моим текстом. Я сама с собой часто не согласна. Как я могу, значит, быть против того, что не соглашаются со мной?
Какая-то референтная группа есть, чье мнение вот для вас существенно важно, и вы готовы там поменять что-то, снять, не знаю, там дополнить?
Нет. Настолько нет, что как бы там люди достаточно близкие мне пару раз на это попадали. Ребята, спасибо, ваше мнение, но вы не... Я считаю, что вы не правы.
Да. Хорошо, вернемся в годы молодости. Москва, да, все время в Москве, либо нет? Либо
нет, все время в Москве, но как периодически какие-то командировки, то вся, пятая, десятая.
Ну, я совсем про школьную молодость, то есть москвичка коренная в этом смысле, да?
Да,
вы родились в Москве, московская школа, московские
дворики. Московская, 20-я школа, английская спецшкола, которая сейчас, говорят, очень крутая, но она и тогда крутая была.
Дальше литературный институт. Ну, там, наверное, очевидно.
Да,
при наличии таких родителей другого пути не было. Либо намечался какой-то.
Нет, на самом деле можно было поступать на филфак. Может быть, это было бы более правильное решение и более глубокое, ну, то есть несколько более глубокое образование. Ну, тут бабушка надвое сказала, потому что, во-первых, литературный институт был выбран, потому что он был в 5 минутах от дома. Все-таки, знаете, час туда, час обратно на дорогу – это много. 2 часа.
Да ладно, вы пешком ходите на велосипеде, это легко было бы. Или тогда еще не было?
Нет, тогда еще не было велосипеда, это во-первых. Это, наверное, было самое важное по времени. Уже потом я поняла, что на филфаке была гораздо более строгая атмосфера. То есть, когда я, например, поступала в аспирантуру, там девочки, которые поступали в аспирантуру и учились на филфаке, рассказывали совершенно страшные какие-то истории совкового прошлого, которые у нас в институте были немыслимы. То есть у нас ведь, например, был один мальчик, который написал донос на своего руководителя художественного Владимира Маканина, что Маканин типа вот читает нам на урок Солженицына и ставит его в пример. И кончилось ведь тем, что мальчика выперли из института.
Мальчика?
Мальчик.
Не руководителя.
Не Маканина. Да, такая была атмосфера. В этом смысле это, наверное, был плюс. Я сейчас, конечно, жалею, что я не поступила на что-нибудь естественно-научное, потому что В общем, на самом деле филологическое образование, я считаю, это не образование, это такая фоновая вещь, которую, ну, вот человек читает книжки, да, он их должен читать по определению, если он медик, биолог или физик. Конечно, моя проблема была то, что при хорошем понимании там тоже физики и биологии у меня всегда было плохое понимание математики. Я подчеркиваю, плохое понимание – это, кстати, обычная женская проблема. Мозг же женщины и мужчины на самом деле по-разному устроен, ну, так, чтобы там не говорили. И все великие женщины математики на самом деле, во-первых, их очень мало, а во-вторых, все они были сильно мужеподобные, я должна сказать. А вот, и уже у мальчиков и девочек нет никаких принципиальных различий в понимании математики, насколько я понимаю, до пубертатного скачка. И я хочу сказать, что у меня по математике тоже были пятерки, но я ее интуитивно не понимала, понимаете? Вот я всегда...
Не чувствовали.
Я всегда мыслила метафорами. Да, даже когда я хорошо понимала физику, мне надо было представить себе метафору для этого. А с математики на метафоре очень долго не уедешь.
Известно о двух, как минимум, ваших стажировках. Одна была в Бельгии, в Лувянском католическом университете. Да, это правда?
Да нет, но это, слушайте, это где-то...
Вторая в Кингс-колледж.
Это какие-то копейки, это на несколько месяцев. Это, я не думаю, что это оказало какое-то существенное влияние на развитие.
Но это была первая встреча вот с западной реальностью, действительностью, потому что это для многих, выросших в Советском Союзе, в общем, это было шоковым явлением.
Вот для меня, к сожалению, это не было шоковым явлением, я говорю «к сожалению», потому что как-то я мало предавалась... То есть, с одной стороны, я была сторонником рыночной экономики, а с другой стороны, я придавала неприятно мало значения материальному миру. Я там зашла в этот универмаг, который не произвел на меня ровно никакого впечатления, в отличие от всех граждан совка, потому что мне все говорили, вот ты зайдешь, упадешь и охнешь. И я как-то подумала, ну и что? Ну и 20 сортов колбасы, и что? А книжный на меня, конечно, произвел гораздо большее впечатление. А на самом деле, я считаю, что это было неправильно, потому что тогда... В 90-х, в конце 80-х казалось, что вот сейчас Советский Союз рухнет, и, ну как, и в России будет там рынок и демократия, как я уже сказала. И я помню, что как я приехала в Америку впервые, в какой-то провинциальный городишко, и увидела вот длинные ряды аккуратненьких домиков, рядом с которым стояла машина. Я подумала, через 5 лет будет так же и у нас. Вот если в этот момент сильно подумала, а каким это образом у нас через 5 лет будет, или там через 10, или через 20 будет так же, то, возможно, некоторые жизненные решения, принятые мной, были бы другие.
А к экономике когда интерес проснулся? Как раз вот в этих западных стажировках?
Нет, к экономике интерес проснулся с самого начала, потому что мы жили в социалистическом мире. Я довольно рано прочла блистательную книжку Карла Фогеля «Oriental Despotism», о так называемых гидравлических обществах, в которой бывший марксист Витфогель рассказывал, что общество с обобществлением средств производства на самом деле встречается в истории очень часто, начиная с Древнего Египта и включая отчасти Китайскую империю, что он и связано с тем, что поскольку в этих обществах дождь с неба не падает, а все орошается реками, а каналы надо копать, а чтобы каналы надо копать, надо координировать труд массы людей, этим должны заниматься чиновники, да, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот была на эту тему также замечательная книжка Шафаревича, которая, впрочем, наполовину состояла из пересказа книжки Витфогеля, а наполовину из пересказа другой книжки, господина Коэна о средневековых ересей, которую я тоже прочла. Шафаревич, эта книжка была замечательная. «Социализм», кажется, она называлась как «Явление мировой истории». И как раз я была под большим впечатлением тезиса о том, что социалистически, что, так сказать, как-то мы не знали, что говорим прозой, да, мы говорим, что вот мы Советский Социалистический Союз построили первой империи, но на самом деле инки с этой точки зрения были абсолютным даже коммунистическим обществом. У них, строго говоря, частной собственности-то не было, все абсолютно регулировало государство. Надо сказать, что когда я уже потом посетила Перу, Я была потрясена развалинами их древних городов. Вернее, это, собственно, были не города, а просто было видно, что это хранилище. Было видно, что непонятно, где... Там вот были гигантские хранилища, знаете, как госснаб. А в городах было не совсем понятно, где, собственно, это дом, или это как бы учетная единица, или это комната. Потому что это выстроилось по единому плану, и эти люди себе не принадлежали. А там это как город был, на самом деле, там ГУЛАГ.
Вообще, насколько я помню,
такой архитектуры нет нигде в мире.
Понятно. Насколько я помню, из советских учебников истории там, в общем, говорил, что история циклично развивается, и как раз в первобытном общинном обществе не было там частной собственности, потому что не могло быть, слишком малы были производительные силы или что-то такое вот в памяти там всплывает. Так что, строго говоря, ну, наверное, социализм,
который после капитализма... Первобытное общество, это в котором нет государства. Но это, к сожалению, тоже правда, потому что в первобытном обществе нет частной собственности. Простите, у обезьян нет частной собственности. Если обезьяна сорвала банан, то она его жрет как можно быстрее, потому что придет вожак и отнимет. И знаете, что вожак делает с этим бананом? То есть один вариант. Либо он его отнимет, потому что он вожак, и поэтому, конечно, банан его. И юкос тоже его. Он же вожак. Да? А другой вариант, что он отдаст его самому слабому. То есть вожак целенаправленно унижает тех, кто может быть ему соперником, и отдает самому слабому. Вот это социальная помощь. И, конечно, один из таких довольно страшных уроков человеческой истории, что человечество в первобытном своем состоянии, оно не любит частной собственности, оно любит власть. Власть кристаллизуется быстрее частной собственности. Люди, которые что-то отнимают и распределяют, кристаллизуются быстрее, чем те люди, которые владеют на том основании, что они это сделали сами. Есть огромное количество социальных институтов, например, в довольно первобытной Меланезии, которые связаны с тем, что человек уж если он обрел какое-то количество частной собственности, то чтобы сохранить хорошие отношения с остальным селом, он должен их раздать. Это называется big man, большой человек. То есть вот в Меланезии это существует в таком виде, что человек, который, да, там у него много свиней, у него это какой-нибудь тара выращена, то в обмен на хорошие отношения он все это раздает.
Ну, это Билл Гейтс и компания. В общем, в десятке как раз крупнейших состояний мира. Они же собираются там до 90% отдавать.
Билл Гейтс это, слава богу, не обязательно делать. Это для него добровольно. А вот, скажем, меланезийцев это было не добровольно. А в античной Греции это было, на самом деле, практически тоже недобровольно. Потому что в античной Греции ведь не было системы налогов с полноправных граждан. Зато была система, то, что называлось литургия добровольных пожертвований. А вот, так сказать, тебя добровольно просили построить корабль военный. Была очень тяжелая обязанность, она называлась триерархия, она на самом деле была совершенно разорительной, как правило, кооперировались три человека, потому что только втроем можно было поднять корабль. А почему это происходило? Потому что если ты не поделишься, то просто придут нафиг и раскулачат. Потому что найдется, не дай бог, начнется какая-нибудь уголовная история. Начнется Афинский суд. Перед Афинским судом, как замечательно сказал Лиси, опаснее быть богатым, чем виновным, потому что Афинский суд был суд присяжных, но в нем участвовало несколько сот человек. И за заседание этим людям платили компенсацию того, что они не заработали. Да? Два, сначала три обола. Кто туда припирался? Люмпины, говоря нынешним языком. И вот они сидели там, допустим, 500 человек, и слушали какое-то дело, в котором обвиняется богатый человек, и мотали себе на уши, если они не признают его виновным, то им не заплатят. При этом это было настолько очевидно, что просто очень часто адвокаты прибегали к этому аргументу и говорили: слушайте, ребята, у вас не будет денег, если вы его не признаете виновным. Так вот, это я к тому, что, да, вот в, казалось бы, в афинском прекрасном демократическом правдообществе в значительной степени были порядки с точки зрения экономики, очень похожие на Меланезию. И не случайно во всей Греции и практически даже в Риме слово-то экономика они изобрели, но вы почитайте хоть одного античного историка и попытайтесь из него узнать экономические подробности. Ответ. Вот как в 17 веке не знали слова «экология» и не понимали, что экологические вещи оказывают существенное влияние на динамику и устройство общества, так в античной Греции на самом деле не понимали, что экономика много значит.
Юлия Латынина, ой, время бежит, 10 минут у нас остается. Давайте все-таки о личном мире Юлии Латынина немножко еще поговорим. О личной жизни по-прежнему не говорите?
Нет.
Для вас ничего, ни слова, не удастся вырвать. Ну, ладно. Андрей 65 спрашивает. Назовите любимых писателей, поэтов, русскоязычных, англоязычных. Первый вопрос.
Это очень тяжелый вопрос, потому что, знаете, я все время вспоминаю при ответе на этот вопрос историю с «Тысячи и одной ночи» про чувака, который нашел волшебную книжку. А эту волшебную книжку он что с ней сделал? Он ее съел. Да, вот когда у человека есть одна волшебная книжка, которую он в жизни прочитал, она обыкновенно называется «Библия» или «Коран», а, скорее всего, другого он не читал. Поскольку я книжек читала много, то мне трудно назвать свои наиболее любимые. Но я, например, могу совершенно точно сказать, что из последних наиболее любимых это «Игра престолов» Джорджа Мартина. Я просто считаю, что это великолепная книга. Из моих старых неприходящих привязанностей это «Речные заводи» Шинаяня. Это великий классический китайский роман XIV века, который я всем рекомендую прочесть, потому что, ну, это просто один из самых великих романов мировой литературы. Вот. XIV века, заметим. Если я не ошибаюсь, если я ничего не путаю, во всяком случае он написан во время... Так, если он написан во время династии Юань, то да, он может быть написан, ну, в общем, тогда в начале XIV века. Вот, достаточно бесполезно перечислять реально слишком большое количество.
Кроме английского, другими языками владеете? Тот же вопрос от Андрея 65.
Да, я читаю или читала на немецком, испанском, итальянском, французском, естественно. Но, понимаете, я не помню, когда последний раз прочла книгу по-немецки, не говоря уже по-испански, я, правда, читала свою собственную, смотрела, хорош ли перевод. По-итальянски тоже.
Понятно. От Флоренции вопрос, как относитесь к запрету на курение? Ну, известно, что вы...
А я не курю, поэтому...
Чистый образ жизни. Поэтому всех их будем ставить к стенке.
Нет, лишь бы они мне не мешали. Мне никогда, кстати, не мешали курильщики, но после начали мешать только после московских пожаров 2010 года. Вот после этого я перестала выносить запах дыма в одном со мной помещении.
Не знаю, вообще-то не московские курильщики устроили, по-моему.
Нет,
я знаю. Торф не курят обычно.
Я знаю, что торф не курят. Я просто вот констатирую факт, что какая-то химическая реакция произошла в мозгу.
Короткий.
К тому же, понимаете,
да.
На самом деле, откровенно говоря, я же им сострадаю, потому что я тоже наркозависимый человек.
О, это уже интересно.
Нет, от спорта. Это совершенно очевидно. Человек, который бегает 1,5 часа в день минимум, да, мне на самом деле нужно и больше. А он совершенно точно на это дело подсел, у него вырабатываются эндорфины, без которых он не может. Я, честно говоря, даже не провожу уже эксперименты о том, что будет со мной, если я утром не побегу. Потому что я знаю, что мне будет плохо.
Короткий глоссарий напоследок. Попробуйте дать вот определение. Власть. Какие ассоциации вас вызывают, если коротко? Короткая статья в самый короткий энциклопедический словарь. Что для вас власть?
Легитимное насилие.
Угу. Деньги.
Универсальный способ обмена человечества между собой лучшего варианта знаковой системы, связанной с обменом товара на товар, человечество не выдумало. Вот помните, как Черчилль сказал насчет демократии, да? Худший строй, не считая всех прочих. Вот деньги – это худший способ определить статус, не считая всех прочих.
Личные какие-то эмоции есть? Вызываются они деньгами?
А раньше не вызывались. Теперь я понимаю, что деньги – это большая степень свободы. Простите за цинизм, может быть, этого не стоит говорить, но я скажу. Моей маме сделали много лет назад операцию по стентированию, а моему папе тоже сделали достаточно серьезную операцию. А если бы этих операций не было, эти операции стоят денег, они бы были уже мертвы. А это значит, что вот в частности деньги – это жизнь моих родителей.
Следующее слово в глоссарии.
Пошли все в задницу, да. Кто говорит, что они не важны. Люди, которые говорят, что они не важны, либо идиоты, либо лгуны.
Следующее слово в глоссарии – сочувствие. В том числе, наверное, и по мотивам правозащиты у меня такая ассоциация. Вы испытываете сочувствие к кому-нибудь, кроме вот самых близких и родных людей? Либо пошли они в задницу, это универсальное определение.
Нет. Сочувствие человек испытывает всегда. Сочувствие даже обезьяны испытывает. Вот, знаете, просто бывали случаи, когда, ну, там, допустим, обезьяна видит упавшего воробья. Она его поднимает и пытается пристроить на ветку. Она, обезьяна, понимает. Да, она его не ест, и она понимает, да, что с ним что-то плохо. Вот. Но я должна сказать, что ничто так не... Да, вот как благими намерениями вымощена дорога в ад. Так, безусловно, в современном мире вот именно на этой нашей эмоции сочувствия кормится гигантское количество проходимцев, политических мошенников всех мастей. И требуя сочувствия к людям, они ставят этих же самых людей, которым они требуют сочувствия и помощи, в ситуацию, в которой эти люди будут нуждаться в сочувствии и помощи вечно. То есть, условно говоря, если они требуют сочувствия к безработному, они ставят этого безработного в такую ситуацию, что он будет вечно безработным. И, конечно, на идее сочувствия выросло очень много плохого в современном мире. Потому что нам говорят, вот вы знаете, этот человек бедный, поэтому дайте ему деньги. Это потому что иначе это несправедливо. А у него, так сказать, детки не вырастут, да, если у него не будут денег. А скажите, пожалуйста, а справедливо ли забрать деньги у того, кто работает? Ведь в современном мире, на самом деле, люди делятся давно не на богатых и небогатых, а тех, кто работает и не работает. Да? Разумно ли забрать деньги? Справедливо ли? Честно ли? Сочувственно ли? Вы не сочувствуете тому человеку, который работает как проклятый, а 70% своих налогов отдает тому, кто не работает? И ему надо сочувствовать. Или нам говорят из сочувствия, вы знаете, должно быть всеобщее образование. Вот эти всеобщее образование превратилась из социального лифта в ситуацию, когда дети ходят в школу и устраивают там террор и вытирают ноги не только об учителей, а не только о своих сверстников, но и об учителей. И вместо того, чтобы люди, ребенок понимал, что образование – это его шанс, и становился лучше, в результате сочувствия получается ситуация, при которой... Этот ребенок навсегда будет инфантильным, который считает, что все ему должны.
Близкие тогда понятия правды и справедливость. Определение дадите? И вообще есть ли они?
Безусловно. Для меня справедливость – это правосудие. Справедливость – это чтобы хороший человек был вознагражден, а плохой был наказан.
А правда есть? Это вопрос, в частности, как журналисту, поскольку вы и журналистом, в общем-то, работаете.
Правда есть. Но вот вы знаете, это как вопрос, так сказать, какой угол отражения света. Да, вот угол падения считается в классической физике равен углу отражения. На самом деле это не совсем так. Из квантовой механики мы знаем, что свет отражается почти под тем... Не то, что почти под тем же углом, что свет идет не одним путем, а... несколькими путями, обыкновенно самыми короткими. Да, вот правд тоже может быть много. А правда не единственная. Но то, что правда не единственная, то, что правда многообразная, это не означает, что нет неправды. Вот есть куча вещей, которые неправда. Есть куча способов, в которых свет не отражается. Или там, физически, так сказать, физически это нереально. Вот ложь существует. Правд может быть несколько, но существует и абсолютная ложь.
Ну и самое последнее. Победа или успех – почти синонимические понятия. Что для вас это? Меньше минуты на ответ. Полминуты.
Успех – это победа, а победа – это успех. Победа – это...
Для вас это важно?
Да, это то, чему подчинена вся моя жизнь, и это победа. И победа – это, прежде всего, не чтобы кого-то унизить, а чтобы себя возвысить. Это две большие разницы.
Жиль Латынина в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо вам огромное и счастливой удачи всем.